студии Илья Харлам. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 8-495-951-0566. WhatsApp плюс 7-968-766-33-11. Самые последние и важные новости будем обсуждать с политологом, старшим преподавателем МГИМО МИДа России Алексеем Зудиным. Он на связи. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот начнем с такой невеселой новости, а может быть, она и позитивная, раз предотвратили теракт, который планировали вот некие молодые люди в Москве совершить, или серию терактов 9 мая, ну, каким-то образом, судя по всему, это было бы приурочено ко Дню Победы, тем не менее, предотвратили, задержали вот людей, которые были к этому причастны. Это такая неонацистская группировка под названием m.k.u. переводится, расшифровывается как «Маньяки культ убийства». Я вот посмотрел всякую справочную информацию. 5 лет назад на Украине она была создана, эта организация. Через год, в 2018 году, ячейки в России появились. Ну, такой расизм там проповедуется и человеконенавистничество. Потому что вот хотели, скажем, в случае с российской столицей, вот этот предотвращенный теракт, напасть на бездомных, на бомжей и коктейлями Молотова их сжечь. Уже были аналогичные случаи и на Украине, и в России. В общем, такой явной какой-то антироссийской направленности нету. Ну, скорее, это действительно российская организация, которая, в общем, действует на территории двух стран. Но вот пишет РИА Новости, что курируется она украинскими спецслужбами, возглавляет ее Егор Краснов, гражданин Украины, и, в общем, ну, достаточно такая, судя по всему, действительно серьезная радикальная группа, и были уже до этого задержания на территории России довольно большого количества вот таких неонацистов. Ну, скажите, пожалуйста, самое главное, что там очень молодые люди. Ну, вот есть видео, выложили видео одного из задержанных в Москве, это абсолютно молодой человек, ему 18 лет, и, судя по всему, вот именно радикальные сторонники или неонацисты, да, те, которые уже активные действия предпринимают, это молодые люди, в общем, агрессивные и, так сказать, кстати говоря, планировались нападения и были на мигрантов, да, то есть тут вот именно такая расовая теория в этом понимании, ну, в кавычках, конечно, в их понимании. Но скажите, пожалуйста, насколько все это опасно и насколько это может быть распространено в той же самой России? Потому что речь идет, опять же, абсолютно о молодых и неокрепших умах.
Ну, я думаю, что это опасность реальная, и об опасности говорит те преступления, которые они уже совершили и которые они готовили. Ну, и кроме того, нацизм распространен среди молодежи. Он не признает, это мода на нацизм, она не признает границ. Вот, это воспринимается как нечто такое крутое. Это дает возможность реализовывать агрессивные инстинкты. Вот, и, кроме того, это хороший проводник для попыток Киева вести террористическую диверсионную войну с Россией на российской территории.
Угу. Ну, я так понимаю, раз предотвращают теракты и, значит, попадаются вот эти неонацисты, потому что, в общем-то, еще год с лишним назад впервые были схвачены члены этой организации, то есть это все успешно, но в целом, наверное, у меня риторический вопрос, как это предотвращать, да, хотя, ну, я думаю, что радикалы всегда найдутся, тем более из среды молодежи, да, которая хочет перемены, революции, каких-то, в общем, кардинальных истории в своей собственной жизни. Но, тем не менее, можно ли что-то, помимо чисто административных и полицейских функций, противопоставить этому?
Ну, прежде всего, это, конечно, то, что вы назвали административные и полицейские функции, да? Значит, потому что...
Людей... Но это я, да, извините, я перебью, я это без каких-то дурных коннотаций, ну, просто по факту.
Нет, а я без дурных коннотаций вслед за вами и повторяю. Угу. Вот. Это так и называется. Значит, вот, значит, ну, людей, которые готовятся взрывать, убивать, кстати, в недавнем случае с журналистом Соловьевым, да, значит, ведь были же люди тех же самых убеждений, того же самого разлива и с теми же самыми связями и кураторами. Вот, значит, чтобы их остановить, безусловно, необходимо действия спецслужб, действия силовиков. Вот. Это совершенно безальтернативно. И дай бог, чтобы они и дальше работали успешно. Вот. Но кроме этого есть, конечно, те меры, которые работают на упреждение, они работают не сразу, их эффект накапливается. Я имею в виду воспитательную работу в школах, воспитательную работу в вузах, воспитательную работу в СМИ и в молодежной среде. Вот. Здесь эта мера второго рода, но она самая, пожалуй, будет сильная.
Угу. Хорошо, давайте дальше пойдем. Есть заявление Дмитрия Рогозина, главы Роскосмоса. В общем, он прокомментировал слова директора ЦРУ Уильяма Бернса. Дело в том, что утечки были в СМИ о том, что Киев и Вашингтон разведывательной информацией обмениваются. Ну и, в общем, по большому счету, это хорошо известно, что Вашингтон предоставляет Украине, ну, из разных источников, я имею в виду, об этом, кстати, и западная пресса писала, и, по-моему, особо не скрывает этого на самом деле, что Вашингтон предоставляет, ну и в целом спецслужбы американские, не только американские, Украине разведывательные данные, в том числе спутниковые, снимки, всякую информацию. Ну вот Рогозин пишет, что замазать прямую часть США в убийстве российских военнослужащих вряд ли удастся. Как вы считаете, насколько эта информация существенна? Она наверняка существенна вот для проведения операции и вообще размышляя о боевых действиях. И все-таки можно ли этому, опять же, что-то противопоставить? Потому что, ну, есть космос, есть возможности тех же самых американцев, группировка спутников, которые все видят, и, в общем, если это все передавать в режиме реального времени, это довольно серьезная история.
Ну, здесь как бы понятно, что там, почему Бернс вмешался. Вот, с одной стороны, помимо отправки больших объемов оружия, передача разведывательной информации – это очень важное подспорье, которое организуют Соединенные Штаты для Украины. Но есть один момент. Этот момент власти Соединенных Штатов постоянно стараются учитывать. Как мантра повторяется самыми разными людьми, включая очень высокий уровень президента и его представителей. Нет, Соединенные Штаты не собираются воевать с Россией. Нет, мы не будем отправлять войска. Так вот, Соединенные Штаты понимают, что население и союзники, или клиенты Соединенных Штатов очень боятся такого поворота событий. Что существует определенная красная линия, пересечение которой приведет к такому повороту событий. И передача разведывательной информации – это нечто большее, нежели чем просто продажа или посылка оружия. Вот. Это уже сильно похоже на то, что на самом деле решения принимают не украинские власти, не киевские власти. Не киевские власти командуют своими военными подразделениями, а этими подразделениями направляют Соединенные Штаты. Это означает уже фактическое пересечение красной линии, чего Соединенные Штаты на словах, да, и на деле хотели бы очень избежать. Так что это действительно игра с огнем. И Рогозин своим заявлением напомнил, что это да, это игра с огнем.
Алексей Юрьевич, два подвопроса к этой теме. Все-таки почему же вы считаете, что разведданные это более существенно, чем поставки тяжелого вооружения, да, которое непосредственно, в общем-то, накрывает позиции противоположной стороны, так вот я нейтрально выражусь, кто бы это ни был. В любую страну можно тяжелое вооружение современное поставлять, и, в общем, противоположная сторона будет страдать. И данные разведки это, ну, дополнение, да, это комплексная такая история. Это это один под вопрос, а второй, вот вы говорите о красной линии. Что за этой красной линией должно последовать? За пересечением ее?
Вы знаете, оружие как бы может теоретически стрелять совершенно в разные стороны. У него способы целеуказания, ну, фактически отсутствуют. Да, мы помним о том, что там есть система распознавания свой-чужой, и они определенным образом настроены. Но тем не менее, разведданные внутри себя содержат целеуказания. Целеуказания вещи, мертвые вещи, они не делают. Это могут делать только люди. Это означает вовлечение людей, вовлечение американской разведки. Вот, значит, ну, и помимо логических рассуждений, именно об этом говорят военные специалисты. Именно так они говорят, что это вовлечение или почти вовлечение. Вот, а второй вопрос какой был?
Второй вопрос. Вы сказали о красной линии, и вот что должно последовать в качестве реакции на пересечение ее?
Пересечение красной линии, где бы она ни пролегала, означает переход в состояние войны.
То есть вы имеете в виду формальное объявление?
Я имею в виду реальное начало.
Реальное начало. Да. Надо выдохнуть нам. Для этого есть несколько секунд. Сделаем паузу.
Всем привет. Я Кира Сазонова, юрист-международник и политолог. Международные отношения запутывают. Порой обескураживают. Часто разочаровывают. Но крайне редко оставляют равнодушными. Будем разбираться в международной обстановке и во многом другом на радио «Спутник». До встречи в эфире.
Телефон прямого эфира 8495-951-0566, WhatsApp плюс 7968-766-3311. Тут произошел инцидент в Берлине, значит, ну вот журналисты, точнее жилье, где они находились, подверглось нападению, более того, там нашли нечто подобное на взрывное устройство, ну, во всяком случае, провода, канистру, и все это было заложено в вентиляцию, пришлось эвакуировать людей, и есть заявление ООН, конкретно помощница официального представителя генсека этой организации Флоренции Сотониньо, которая, в общем, критически высказалась и считает недопустимым запугивать журналистов, угрожать им, они должны выполнять, журналисты, свою работу, и никаких оправданий, в общем, каким-то таким экстремистским, жестким действием против журналистов нет. Кстати говоря, вроде бы и детонатор даже был, да, то есть сейчас правоохранительные органы германские этим занимаются, эксперты. Ну, скажите, пожалуйста, в общем, журналисты, получается, работающие за пределами России, особенно в Европе или там в западных странах, если шире брать, это же не только Европа, они, в общем, сейчас в зоне риска находятся.
Ну, да, вот факты, а именно то, о чем вы только что рассказали, говорят сами за себя и говорят очень убедительно. И у современных событий, у многих современных событий, те, которые, вот информация о которых приносит лента, да, постоянно, у них есть общий знаменатель. Я бы сказал, что в данном случае это два общих знаменателя. Первый – это Украина, а второй – это русофобия. В той психологической атмосфере, которая целенаправленно создана в Европе при попустительстве и прямом участии властей европейских стран, то, что произошло или почти произошло, представляется совершенно закономерным, к сожалению. Ну, а что касается заявления ООН, ну что ж, это представители ООН, ну что ж, это отрадно, что, по крайней мере, остается ряд вопросов, где ООН, старается занимать, старается занимать позицию, которая соответствует уставу.
Вот, знаете, что интересно? Ну, скажем, ни для кого не секрет, что везде есть неонацистские группировки, и в Европе, и в России, и там, на Украине. Ну, это очевидно, да, вопрос в их масштабе, в их деятельности. Ну, деятельность в любом случае, конечно, преступная, но, тем не менее, скорее, в масштабах вопрос. Вот, скажем, такие группировки на территории Евросоюза. Сейчас, на ваш взгляд, как могут себя вести? Какую позицию занимать? Может ли у них... вот эти антироссийские настроения, могут ли эти антироссийские настроения превратиться в какие-то практики?
Вы знаете, есть такая закономерность, она совершенно простая по своему содержанию. Преступники, погромщики, шантажисты и все другие начинают действовать или активизировать свои действия тогда, когда они чувствуют возможность, когда они чувствуют, что они могут остаться безнаказанными. В данном случае они избрали своим объектом не просто журналистов, а российских журналистов. И этим все сказано.
Ну да, Владимир Зеленский, ну, еще раз отметил то, что в Евросоюзе нету единства, нету вот этого консенсуса по ряду санкций в отношении России, а надо бы занимать единую позицию, считает господин Зеленский. Ну, естественно, об этом многие говорили, в общем, активно обсуждается эта тема, там есть особая позиция у Венгрии, как мы знаем, у Словакии, вроде бы даже, если говорить о возможности введения нефтяного и газового эмбарго, вроде бы хотят исключить, значит, у этих стран право вето, чтобы они, значит, ну, как-то оставались при российских энергоресурсах, но при этом сохраняли членство в ЕС, а ЕС мог принять коллективное решение вот за исключением этих двух стран. Ну и в этой связи, скажите, пожалуйста, вот действительно, будет ли этот механизм запущен, когда исключают некоторые страны из Евросоюза и принимаются решения без них? И самое главное, что интересует, в силу того, что 6-й пакет санкций пока не принят, будет ли все-таки нефтяное эмбарго? Потому что есть там заявление довольно высокопоставленных чиновников европейских, что через 9 месяцев вроде бы полное нефтяное эмбарго будет в Европе введено.
Ну, судя по тому, как активно об этом говорят, судя по той готовности, с которой Европа вводит один за другим пакеты антироссийских санкций, да, такой поворот событий исключать нельзя, и он выглядит, ну, весьма и весьма вероятным. Здесь другое, как бы, представляет интерес. Очень забавно, нелепо, когда государство, которое является получателем помощи, и получателем помощи, в частности, в том числе со стороны Европы, начинает разговаривать с Европой командным указывающим голосом. Понятно, что это делается с разрешения Соединенных Штатов, но, конечно же, Украина в последнее время, кроме того, что она окончательно превратилась в террористическое государство, она еще и превратилась в государство, при помощи которого, при помощи представителей которого Соединенные Штаты, ну а кто еще, унижают европейские страны. Ну, самый последний случай – это известная обиженная колбаса, выражение украинского посла из Берлине, адресованное Германии в целом. Вот. Значит, вот этот момент, конечно, он в данном случае представляет особый интерес. Безусловно, содержание – это санкции, вот, но то, как это делается – это отдельная история, конечно.
А вот можно еще коротко, но, скажем, если через 9 месяцев будет нефтяное эмбарго введено, а там, может быть, и газовое, ну, кто знает. Вот это время должно же быть России максимально полезно использовано для того, чтобы остаться без огромной дыры в бюджете. Значит, нужны же новые потребители, в общем, поиски, наверное, идут. Вот что-то можете об этом сказать? Надо же... Ну, то есть это не должно как снег на голову свалиться, как часто бывает. Знаете, у нас в России российских городах первый снег, извините за тавтологию, как снег на голову падает, и никто не знает, что делать.
Но это да, это известно, что для муниципальных служб большинства российских городов зима всегда наступает абсолютно неожиданно. Mm-hmm. Да. Значит, но в данном случае все-таки речь идет не о муниципальных властях и не о зиме. И есть все основания, ну, не просто полагать, а просто быть убежденным, что к такому повороту событий политическое руководство России готовилось, готовится и будет и в дальнейшем предпринимать необходимые меры. Ну, здесь просто можно назвать то, что необходимость и благотворность разворота российской экономики в сторону от Запада, то есть это не только Азия, это не только Восток, но это вообще весь остальной мир, да? Об этом говорится, и об этом говорилось уже давно, вот, и предпринимались, и предпринимаются соответствующие действия. В частности, выстраиваются новые альтернативные маршруты для нашей нефти и для нашего газа.
Вот отношения меняются Москвы и Пекина, но это на самом деле такая сложная история, и связана она в том числе и с энергетикой, и с операцией, конечно, но и, как мы видим, Германия некоторые проблемы начинает испытывать с Китаем, потому что, в общем... Об этом, кстати, немецкие СМИ пишут. Но, опять же, это все связано, конечно, с украинским вопросом. И то, что раньше было при госпоже Меркель, вот такие плавные, мягкие отношения с Китаем, понятно, что там торговое партнерство очень высокого уровня. Но теперь вот мир как бы кристаллизуется, разделяется на полюса. Вот, на ваш взгляд, Китай в этом смысле будет ли, если, например, следуют жесткие заявления из Берлина о том, что не надо бы поддерживать Россию, будет ли Китай столь же жесток с той же самой Германией? Ведь все-таки для Пекина важно торговать в мирных условиях, о чем он неоднократно заявлял.
А для Пекина важно защищать собственные интересы. И когда возникает что-то, что этим интересам угрожает, Пекин ведет себя соответствующим образом. Но дело здесь не в Пекине и не в Германии, а дело здесь в Соединенных Штатах, которые взяли курс, и сейчас это совершенно очевидно, на новую биполярность, на создание снова в мире двух противостоящих лагерей. Тот факт, что Соединенные Штаты, как они считают, выиграли холодную войну, судя по всему, вдохновляет их на этот раз. Один раз получилось, ну, значит, значит, может получиться или обязательно получится, и во второй. Вот то реальное, что стоит за критикой или попыткой одергивать Китай со стороны Германии. Угу. И возможной реакции Пекина.
Пара минут осталось о коронавирусе. Надо сказать несколько слов. Дело в том, что вот есть стелс-омикрон. Он вроде бы, как эксперты говорят, не ведет к росту заболеваемости коронавирусом в России, ковидом. Но, тем не менее, иммунологи считают, что по некоторым признакам новая волна возможна. Возможно на территории Российской Федерации. Но мы знаем, что в Китае там волна была чуть прежде, с ней, как обычно, очень жестко борются, но тем не менее вот и в России это возможно. Вот скажите, пожалуйста, в нынешних условиях значит ли это, что придется опять одевать маски и вообще соблюдать все эти социальные параметры, дистанцию, и не приведет ли это на фоне всяких других событий к росту какого-то социального напряжения?
Вы знаете, сначала обязательно нужно сказать одну фразу. Угу. Как же это все надоело.
Ну, это... Вот. Я уж... Да, спасибо, что вы ее сказали. Да, я сам не решился.
Следующая фраза. Вы знаете, следующая фраза с моей стороны будет непопулярной. Угу. Вы знаете, что касается меня, я маску и не снимал. Угу. Значит, реально. Вот. Если я выхожу на улицу, она на мне есть. наблюдение.
Алексей Юрьевич, но вы в явном меньшинстве. Я тоже внимательно наблюдаю. Это единица. Это единица.
Я в абсолютном меньшинстве. Но тем не менее, наблюдение на улице и в транспорте. Абсолютное большинство людей без масок.
99,5%.
Ну, я бы про 99% не говорил. Вот, значит, но тем не менее, есть и такие, которые которые до сих пор их носят. В том случае, в том случае, если действительно эта вспышка снова произойдет, люди, привычка уже есть.
Привычка есть, да, за 2 года
я готовился. И вот того раздражения, которое было раньше, как мне кажется, а может быть, мне не кажется, я просто надеюсь.
Не будет, да, у нас время, к сожалению, закончилось. Спасибо большое. Политолог, старший преподаватель МГИМО МИДа России Алексей Зудин.